Беседа 11. Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собою, говоря: «Истинно благословляя, благословлю тебя, и размножая, размножу тебя». И так Авраам, долготерпев, получил обещанное. Люди клянутся высшим, и клятва во удостоверении оканчивает всякий спор их. Послание к евреям, глава 6, стихи с 13 по 16. Первое. Сильно тронув евреев и достаточно внушив им страх, апостол утешает их сначала похвалами, а потом, что гораздо действительнее, тем, что они непременно получат ожидаемое. Это утешение он заимствует от событий не настоящих, но прошедших, что для них было более убедительно. Как при угрозах наказанием он особенно устрашает событиями настоящими, так при обещании наград утешает событиями прошедшими, указывая на то, как Бог обыкновенно поступает, то есть, что Он не скоро исполняет обещания, но спустя долгое время. Поступает же Он так для того, чтобы представить сильнейшее доказательство Своего могущества и в нас возбудить веру, чтобы люди, проводящие жизнь в скорбях и не получающие ни обещаний, ни наград, не ослабевали в подвигах. Имея возможность представить многих, апостол оставляет всех других и указывает на Авраама, как ввиду важности лица, так особенно, потому что с ним это случилось, как и говорит он в конце послания. Все сии, не получив обетований, а только издали видели оные и радовались, не получили обещанного, дабы они не без нас достигли совершенства. Послание к евреям, глава 9, стихи 13, 39 и 40. Бог, давая обетование Аврааму, говорит, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собою, говоря: «Истинно благословляя, благословлю тебя, и размножая, размножу тебя». И так Авраам, долготерпев, получил обещанное. Как же в конце он говорит: «Не получили обещанного», а здесь, долготерпев, получил обещанное? Каким образом не получил и получил? Не об одном и том же он говорит здесь и там, но внушает двоякое утешение. Обетовал Бог Аврааму, и обетование, о котором здесь говорится, исполнил спустя долгое время. А то обетование, о котором там говорится, было не таково. И так Авраам, долготерпев, получил обещанное. Видишь ли, что не одно только обетование совершило все, но и долготерпение. Здесь он внушает им страх, выражая, что часто обетование не исполняется по малодушию людей. Это доказал он примером израильского народа, который малодушествовал и потому не получил обетование. А примером Авраама доказывает противное. В конце он внушает еще нечто большее. Говорит, что другие и долготерпевшие не получили, и однако не предавались унынию. Люди клянутся высшим, и клятва во удостоверение оканчивает всякий спор их. Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил впосредство клятву. Послание к евреям, глава 6, стихи 16 и 17. Правильно. Но кто был клявшийся Аврааму? Не сын ли? Нет, говоришь ты. Почему же так говоришь? Напротив, именно он. Впрочем, я не стану спорить. Когда он клянется тою же самую клятвою «Аминь, аминь» глаголю вам, то не ясно ли, что это за неимением никого выше, кем бы клясться? Как клялся отец, так и сын клянется самим собою «Аминь», — говорит, «Аминь» глаголю вам. Здесь апостол напоминает им о тех клятвах, которые часто произносил Христос, когда говорил «Истинно, истинно говорю тебе, верующий в Меня не умрет вовек». Евангелие от Иоанна, глава 11, стих 26. Что значит «и клятва во удостоверение» оканчивает всякий спор их? Иначе сказать, этим разрешаются недоумения во всяком спорном случае, не в таком-то или таком-то, но во всяком. Богу нужно было верить и без клятвы, но и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил впосредство клятву. Послание к евреям, глава 6, стих 17. Здесь апостол разумеет и верующих, потому и упоминает о таком обетовании, которое относилось ко всем нам вообще. «Употребил, — говорит, — клятву». Опять и здесь он говорит о Сыне, который есть посредник между людьми и Богом. Дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, послание к евреям, глава 6, стих 18, какую и какую, каких и каких, тем, что сказал и обещал, и тем, что к обетованию присоединил клятву. Так как у людей считается более достоверным то, что подтверждено клятвою, поэтому и присоединил клятву. Второе. Видишь ли, что Бог смотрит не на собственное достоинство, но с целью убедить людей попускает говорить о себе и недостойное Его, именно для того, чтобы удостоверить. Касательно Авраама, апостол показывает, что все было делом Божиим, а не делом его долготерпения, когда Бог благоволил присоединить клятву, когда, подобно тому, как люди клянутся, поклялся и Бог самим собой. Люди клянутся им как большим, а он клялся не как большим, и однако исполнил. Клятва самим собою не одинакова у человека и Бога, потому что человек не имеет власти над собою. Итак, видишь, это сказано апостолом не столько по отношению к Аврааму, сколько по отношению к нам. «Дабы твердое, — говорит, — утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду». Послание к евреям, глава 6, стих 18. Выше он сказал, долготерпев, получил обещанное, и теперь говорит, дабы твердое утешение имели мы. Впрочем, не прибавил, поскольку клялся Бог. А в чем состоит клятва, это он объяснил словами «клянуться высшим». Так как род человеческий недоверчив, то Бог не сходит к тому, что свойственно нам. Он клянется для нас, хотя недоверчивость и недостойна Его, подобно тому, как Он страданиями навык послушанию. Послание к евреям, глава 5, стих 8. Потому что люди считают более достоверным познанное на опыте, что значит «за предлежащую надежду». На основании тех обетований, говорит, мы ожидаем будущего. Потому что если они спустя долгое время исполнились, то и это непременно исполнится. Так бывшее с Авраамом удостоверяет нас в будущем. Надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу, к куда предтечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека. Послание к евреям, глава 6, стихи с 18 по 20. Нас, живущих в этом мире и еще не отошедших от жизни, апостол представляет уже достигшими обещанного, потому что надеждуем мы уже на небе. «Надейтесь, — говорит он, — потому что это непременно исполнится». А в удостоверении, — говорит, — лучше сказать, «надеждую вы уже достигли этого». Не сказал «мы входим внутрь завесы», но «она вошла внутрь», что справедливее и убедительнее. Как якорь, спущенный с корабля, не позволяет ему носиться по волнам, какие бы ветры ни колебали его, но, прикрепляясь к нему, делает его неподвижным, так и надежда. И смотри, какое близкое представил он сравнение. Не указал на основание, которое не так здесь приличествовало бы, но на якорь. Посредством него корабль, находящийся в открытом море и, по-видимому, неукрепленный, стоит на воде, как бы на суше, колеблется и не колеблется. О людях весьма твердых и любомудрых Христос прилично употребляет то выражение, основание, который, говорит, построил дом свой на камне. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 24. А о людях не совсем твердых и принужденных руководиться надеждою, Павел справедливо употребил это выражение — якорь. Волнение и сильная буря колеблют судно, но надежда не позволяет ему носиться по волнам, какие бы ветры ни нападали на него. Так что если бы мы не имели ее, то давно утонули бы. И не только в делах духовных, но и в житейских она оказывает великую силу, как то в торговле, в земледелии, на войне. Кто не будет иметь ее в виду, тот и не примется за дело. Апостол назвал ее не просто якорем, но верным и твердым, чтобы показать несомненность ее для спасения тем, которые утверждаются на ней. Потому и прибавляет еще, входит во внутреннейшее, за завесу. Что это значит? То же, что достигающую до неба. Потом присовокупляет и удостоверение, чтобы она была не только надеждою, но и надеждою совершенно истинную. После клятвы приводит еще нечто другое, именно доказательство от дел. Куда предтечью за нас вошел Иисус. Предтеча есть тот, кто идет пред кем-нибудь, как, например, Иоанн, предтеча Христов. И не просто вошел, но предтечью за нас вошел, так что и мы должны следовать за ним, потому что между предтечью и следующим за ним не должно быть большого расстояния, иначе он не был бы предтечью. Предтеча и следующие за ним должны быть на одном и том же пути. Дело первого — идти впереди, а последних — следовать за ним. «Сделавшись, — говорит, — первосвященником навек по чину Мелхиседека». Вот и еще иное утешение в том, что наш первосвященник выше и гораздо лучше первосвященников иудейских не только по способу избрания, но и по месту, и по скинии, и по завету, и по личности. Впрочем, это говорится о Христе по плоти. Третье. Итак, нужно быть лучшими и для тех, у кого он первосвященником. Насколько велико различие между Аароном и Христом, настолько же велико различие должно быть между нами и иудеями. Смотри, мы имеем горе жертвенного агнца, горе первосвященника, горе жертву. Потому мы должны приносить такие жертвы, которые могли бы быть возложены на таком жертвеннике, не овец и волов, не кровь и тук. Все это прекратилось, а вместо того введено словесное служение. Что такое словесное служение? Душевное, духовное. Бог, говорится в Писании, есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Евангелие от Иоанна, глава 4, стих 24. Такое, для которого не нужно ни тело, ни орудий, ни мест. Таковы кротость, целомудрие, милосердие, незлобие, долготерпение, смиренно-мудрие. Такие жертвы еще в Ветхом Завете издавна предуказаны. «Приносите Богу, — говорит Давид, — жертвы правды». Псалом 4, стих 6. «И еще тебе принесу жертву хвалы». Псалом 115, стих 8. «И еще, кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня». Псалом 49, стих 23. «И еще, жертва Богу, дух сокрушенный». Псалом 50, стих 19. «И еще, чего требует от тебя Господь? Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно мудро ходить пред Богом твоим». Книга пророка Михея, глава 6, стих 8. «Жертвы и приношения ты не восхотел. Ты открыл мне уши. Всесожжения и жертвы за грех ты не потребовал. Тогда я сказал: вот, иду. В свитке книжном написано о мне: я желаю исполнить волю твою, Боже мой, и закон твой у меня в сердце». Псалом 39, стихи 7 по 9. И еще: для чего мне ладан, который идет из Савы? Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 20. И другой пророк: удали от меня шум песней твоих, ибо звуков гуслей твоих я не буду слушать. Книга пророка Амоса, глава 5, стих 23. Но вместо того я милости хочу, а не жертвы. Книга пророка Осии, глава 6, стих 6. Видишь, какими жертвами нужно благоугождать Богу. Видишь, что те жертвы давно уже прекратились, а эти введены вместо них. Их мы и будем приносить. Те — жертвы людей богатых и достаточных, а эти — жертвы добродетели. Те внешние, а эти внутренние. Те может приносить всякий, а эти — немногие. Насколько человек лучше овцы, настолько эта жертва выше той, потому что здесь ты приносишь в жертву свою душу. Есть и еще жертвы, поистине всесожжения, это тела святых мучеников. У них святы и душа, и тело. Они исполнены великого благоухания, и ты, если захочешь, можешь приносить такую жертву. Каким образом? Когда ты не можешь предавать тело своего на сожжение, ты можешь предавать себя другому огню, например, огню произвольной нищеты, огню скорби. Когда кто-нибудь, имея возможность жить роскошно и великолепно, умерщвляет себя жизнью подвижническую и прискорбную, то не есть ли это всесожжение? Умертви тело свое и распни его, и ты также получишь венец мученичества. Что там совершает меч, то здесь пусть совершает усердие. Пусть не воспламеняется и не овладевает тобою сребролюбие, но пусть дожигается и истребляется эта безумная страсть духовным огнем. Пусть отсекается мечом духа Это добрая жертва, для которой не нужен священник, но только сам приносящий ее, жертва прекрасная, которая совершается на земле, но тотчас же принимается на небе. Не дивимся ли мы, как в древности сошел огонь и истребил все? Третья книга Царств, глава 18, стих 38. Может и ныне сходить огонь гораздо более чудный, и истреблять все предлагаемое, или лучше не истреблять, но возносить на небо, так как он не в пепел превращает дары, но приносит Богу. Таковы были приношения Корнилия. Молитва твоя, сказано ему, и милостыни твои воспомянулись пред Богом. Деяния святых апостолов, глава 10, стих 31. Вот прекрасное сочетание. Тогда и мы бываем услышаны, когда сами слышим приходящих к нам нищих. Кто затыкает, говорится в Писании, ухо свое от вопля бедного, молитвы того не послушает Бог. Книга притчи Соломонова, глава 21, стих 13. Блажен, кто помышляет о бедном. В день бедствия избавит его Господь. Псалом 40, стих 2. Это не иной какой-нибудь день, но тот день, который будет тяжким для грешников. Что значит помышляет? Понимающий, что такое нищий, вникающий в его бедствие, ведь кто постигнет его бедствие, тот, конечно, тотчас окажет ему милость. Когда ты увидишь нищего, то не отворачивайся от него, но тотчас подумай, каков был бы ты сам, если бы был на его месте? Чего хотел бы ты получить от всех? Помышляет, говорит. Представь, что и он свободен так же, как ты, имеет одинаковую с тобой благородную природу, и все у него общее с тобою. И между тем его, который нисколько не хуже тебя, ты часто не равняешь даже с своими собаками. Эти вполне насыщаются хлебом, а тот нередко засыпает голодным, так что свободный становится ниже твоих рабов. Но рабы, скажешь, оказывают нам услуги. Какие, объясни мне? Они тебе хорошо служат. Но если я докажу, что и он оказывает тебе услугу гораздо больше их, что ты скажешь? Он предстанет в день суда и избавит тебя от огня. Могут ли все рабы сделать что-нибудь подобное? Когда умерла Тавифа, Деяния святых апостолов, глава 9, кто воскресил ее? Рабы ли, окружавшие ее, или бедные? А ты не хочешь поставить свободного наравне даже с рабами? Вот сильная стужа. Нищий лежит на помосте, одетый в рубище, умирая с холода, скрежеща зубами и видом и одеждою возбуждая сострадание. Но ты, одетый тепло и опьяневший, проходишь мимо, не обращая на него внимания, как же ты желаешь, чтобы Бог избавил тебя, когда находишься в несчастье? Ты часто говоришь, если бы я был в таком положении, что кто-нибудь много согрешил бы против меня, то я простил бы его. Бог ли не простит мне? Не говори этого. Сам ты презираешь того, который даже ни в чем не согрешил против тебя и которому ты мог бы помочь. Если же ты презираешь такого человека, то как Бог простит тебе грехи твои против него? Не заслуживает ли это гиенны? И вот что странно. Нередко тело мертвое, безжизненное, уже не чувствующее почестей, ты прикрываешь множеством разнообразных позолоченных одежд, а тело страждущее, болезненное, мучимое и изнуряемое голодом и холодом, ты презираешь. Более угождаешь тщеславию, нежели страху Божию. И о, если бы только это. Но тотчас начинаются еще укоризны на подходящего бедняка. Почему, говоришь ты, он не работает? Зачем ест хлеб, не трудясь? Но ты сам, скажи мне, своими ли трудами приобрел то, что имеешь? Не отцовское ли получил наследство? А если бы ты и трудился, то неужели поэтому ты можешь укорять другого? Разве ты не слышал слов Павла: «Вы же, братья, не унывайте, делая добро»? И это говорит после того, как сказал: «Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь» — второе послание к Фессалоникийцам, глава 3, стихи 13 и 10. Но он, говоришь ты, обманщик? Четвертое. Что, говоришь ты, человек? Из-за одного хлеба и одежды ты называешь его обманщиком? Но он тотчас продаст ее, говоришь ты. А ты сам хорошо ли распоряжаешься всем своим имуществом? Как, неужели все нищие сделались такими от праздности? Неужели никто от кораблекрушений, никто от судилищ, никто от воров, никто от несчастий, никто от болезней, никто от каких-нибудь других обстоятельств? Между тем мы, слыша бедного, жалующегося на подобные несчастья, взывающего громким голосом, устремляющего взоры на небо, с открытую головою, с распущенными волосами, одетого в рубище, тотчас называем его обманщиком, плутом, лицемером. Не стыдно ли тебе? Кого ты называешь обманщиком? Если не хочешь ничего дать, то, по крайней мере, не поноси человека. Но, говоришь ты, он имеет средства и притворяется. Это служит к осуждению тебя, а не его. Он знает, что имеет дело с людьми жестокосердыми, скорее со зверями, нежели с людьми, и что сколько бы он ни произносил жалобных слов, никого не тронет, а потому и принужден принимать на себя вид еще более жалкий, чтобы преклонить твою душу. Когда мы увидим, что кто-нибудь подходит к нам в опрятной одежде, то говорим: он обманщик. Он подходит в таком виде, чтобы показать, что он из благородных. А когда увидим кого-нибудь в противоположного свойства одежде, то укоряем и его. Что же им делать? О жестокость, о бесчувственность! Для чего, говоришь ты, они обнажают изувеченные члены? Для тебя. Если бы мы были сострадательны, то им не нужно было бы прибегать к таким средствам. Если бы они могли трогать с первого взгляда, то не ухищрялись бы подобным образом. Какой несчастный захотел бы так вопить, принимать на себя отвратительный вид, вместе с обнаженную женою рыдать пред всеми, вместе с детьми посыпать себя пеплом? Что может быть хуже такой крайности? Но из-за этого мы не только не оказываем им сострадания, а еще осуждаем их. Как же после того мы можем негодовать, что Бог не внемлет нашим молитвам? Как можем роптать, что Он не удовлетворяет нашим прошениям? Не страшно ли это, возлюбленные? Но, говоришь ты, я часто подавал. А ты разве не каждый день принимаешь пищу? Разве ты отталкиваешь детей, хотя они и часто просят тебя? О, бесстыдство! Ты называешь нищего бесстыдным. Сам, похищая чужое, ты не считаешь себя бесстыдным, а просящий хлеба бесстыден. Уже ли ты не знаешь, как сильна потребность желудка? Не делаешь ли ты все для него? Не оставляешь ли ты для него духовных предметов? Тебе обещано небо и царствие небесное, а ты, покоряясь насилию его, желудка, не переносишь ли все и не пренебрегаешь тем обещанным? Вот истинное бесстыдство. Не видишь ли ты у вечных старцев? Но, о злословие! «Этот, — говорите вы, — дает в долг постольку-то золотых, а тот постольку-то, и между тем выпрашивают милостыни. Вы рассказываете басни и сказки малых детей, которые они всегда слышат от своих нянек. Я не думаю, не верю, не может быть. Такой-то дает деньги в рост, а сам при своем достатке просит милостыни. Для чего же, скажи мне? Что может быть постыднее прошения милостыни? Лучше умереть, нежели просить. Но доколе мы будем жестокосердыми? Как? Неужели все они дают деньги в рост? Неужели все обманщики? Неужели нет ни одного действительно нищего? Есть, говоришь ты, и много. Почему же ты не оказываешь помощи им, если ты точно знаешь жизнь их? Нет, это предлог и отговорка. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 42. Евангелие от Луки, глава 6, стих 30. «Да не будет рука твоя, распростертую к принятию и сжатую при отдаянии». Сирах, глава 4, стих 35. «Мы не поставлены быть судьями жизни других, иначе мы никому не подадим милостыни. Когда ты молишься Богу, то не говоришь ли грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай?» Псалом 24, стих 7. Так и о нищем. Хотя бы он был великий грешник, думай тоже и не поминай грехов его. Ныне время человеколюбия, а не строгого суда. Милости, а не осуждения. Он хочет есть, если желаешь, дай ему. Если же не желаешь, откажи, не исследуя, почему он беден и несчастен. Для чего ты и сам не подаешь ему и желающих подать отклоняешь? Ведь когда кто-нибудь услышит от тебя, что этот нищий обманщик, а тот лицемер, ростовщик, то не подаст ни тому, ни другому, подумав, что они все таковы. Известно, как легко мы верим худому и как нелегко хорошему. Мы должны быть не просто милосерды, но как Отец наш Небесный. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 48. Он питает и блудников, и прелюбодеев, и обманщиков, и вообще всякого рода злодеев. В настоящем мире необходимо быть и такого рода многим. Он же всех одевает, и никто никогда не умирал с голоду, разве только по собственной воле. Так и мы должны быть милосерды. Если кто просит у тебя и находится в нужде, помоги ему. Но мы ныне дошли до такого безумия, что поступаем так не только с нищими, ходящими по переулкам, но и с монашествующими. Он, говорят, обманщик. Не внушал ли я вам и прежде, что если мы будем подавать всем без разбора, то постоянно будем оказывать милосердие, а если станем исследовать, то никогда не окажем милосердие? Что говоришь ты? Неужели он притворяется для того, чтобы получить хлеба? Если бы он просил талантов золота и серебра, или драгоценных одежд, или рабов, или чего-нибудь подобного, то справедливо можно было бы назвать его обманщиком, но если он не просит ничего такого, а только пищи и одежды, вещей самых умеренных, то скажи мне, свойственно ли это обманщику? Оставим эту неуместную, сатанинскую, пагубную разборчивость. Когда кто-нибудь станет говорить, что он принадлежит к клиру или называет себя священником, тогда разведай, расспроси, потому что общение с таким человеком без исследования небезопасно. Здесь великая опасность. А когда кто-нибудь просит пищи, то не исследуй. Здесь ты не столько даешь, сколько сам принимаешь. Вспомни, если хочешь, как Авраам оказывал гостеприимство всем приходящим. Если бы он делал исследования о приходящих к нему, то не принял бы ангелов. Может быть, не считая их ангелами, он вместе с другими отказал бы и им. Но так как он принимал всех, то принял и ангелов. Разве за жизнь принимающих от тебя Бог дает тебе награду? Нет. За твое расположение, за твое милосердие, за великое человеколюбие, за доброту, если будет она, то и ты получишь все блага, которых досподобимся все мы благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.